Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. Добрый вечер. Сегодня вместе с нами и с вами этот час проведет протоиерей Александр Лыков, клирик храма Рождества Христова в селе Ямкино. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер.
Вот у нас на второй неделе после Троицы, после Пятидесятницы. Еще один замечательный праздник, ну, для меня он даже какую-то особенную роль, мне кажется, играет в моей какой-то церковной личной жизни.
Да.
Именно накануне Дня Всех Святых в земле русской, российской, просиявших, по-разному называют этот праздник, как-то я в первый раз осмысленно пришел в церковь. Мне почему-то захотелось вдруг, я был в деревне, на даче, учился в школе, и вдруг почему-то мне захотелось пойти в церковь. Не знаю почему, вот вдруг. Я пришел, и как раз как выяснилось, это вот был этот день. Поэтому как-то вот так от него я и отсчитываю. Для меня тоже довольно-таки...
Да, если вы позволите, я тоже хотел тоже с вами поделиться такой радостью. Тем более мы с вами, видите, практически так вот по времени, вот, ну, практически одновременно пришли, потому что у меня мой приход связан с праздником Святой Троицы. То есть у нас с вами неделя разницы, я отсчитываю с Троицы 91-го года.
Когда нет, а у меня ровно через 10 лет.
Ровно через 10. Нет, да. Я имею в виду вот по времени, по событиям, вот в силу того, что мы живем в подвижном календаре, Троица у нас двигается.
Но все равно это начало лета.
Да, и вот так, что мы с вами, видите, практически одновременно вот так пришли по времени. Литургическому времени, вот так,
да,
наверное.
Да, оно же, кстати, по десятилетиям не делится, оно литургическое время всегда, ну, практически одно.
Так, так.
Интересно же вообще сама история этого праздника. Я, когда готовился к нашей программе, я никогда не задумывался, вот, несмотря на то, что этот праздник для меня вот какое-то такое личное значение имеет, но я никогда не задумывался об его истории. Ну, праздник и праздник, казалось бы, да. И вот только готовясь к нашей с вами программе, я решил посмотреть его историю, и вдруг история очень необычное. Он два раза появлялся, исчезал, потом снова появлялся. Изначально же. Вообще, вот история русской святости, это же очень интересное явление. У нас до конца синодального периода прославлялось весьма немного святых. Сначала еще первое патриаршество в 17 веке, до конца, вернее, первого патриаршества в 16 веке, когда в период царствования Ивана Грозного прославили, ну, довольно много, да, святых новых, несколько десятков. Это стал такой первый явный случай прославления. Потому что, ну, первые святые Борис и Глеб, потом еще сколько-то там местно чтимое поминание. И вот в 16 веке вдруг так. А вот есть какие-то святые, отец Александр, которые для русские святые, которые для вас играют особенную роль?
Да, ну, прежде всего, я с раннего детства, еще когда только, наверное, учился как-то уже как-то ориентироваться в пространстве, во времени, я знал Александра Невского. Вот. Дело в том, что мама мне всегда говорила, что вот имя я назван в честь благоверного князя. И я так его себе представлял всегда на коне, таким юношей в шлеме. Вот. И, ну и кроме того, я родился в один день с дедушкой, с моим, с папой моей мамы. Это 27 августа. У нас с ним ровно 60 лет разница. Он 8-го года, я 68-го года. Вот. Но в большей степени мама, она, будучи глубоко верующим человеком и церковным человеком, вот она была прихожанкой практически до конца своих дней. Она храма Воскресения Славущего. Это сейчас улица, по-моему, Нежданная.
Это была Нежданная. Сейчас Брюсов переулок. Была, да. Один из самых знаменитых, не закрывавшихся
вот,
московских храмов.
И мама могла бы делать как-то, вот видите, акцент на своем отце, на Александре Степановиче. Вот. Но я очень хорошо помню, что мама мне всегда говорила, что, сынок, ты запомни, у тебя имя Александр, это защитник бедных и обездоленных. В общем, как так вот я это как-то с детства, видимо, она хотела, чтобы ну, вот у меня было такое сердце. Вот. Я один мальчик в семье, у меня еще есть сестра, и поэтому как-то вот папа с мамой хотели, чтобы я рос таким мужественным человеком. И вот поэтому пример благоверного князя Александра Невского для меня, наверное, вот, ну, ближе. Почему? Потому что я знаю его с раннего детства. А последствия уже, ну, наверное, это связано уже с моим приходом в церковь. Вот я не был церковным человеком до, вот, наверное, до вот начала 90-х годов, хотя был всегда верующим человеком. У меня никогда не было сомнений в Боге.
А вот, вот это интересно, и... ведь росли-то вы в 70-е годы, да, в начале 80-х, еще не крещение, еще не 88-й год. Уж после крещения Руси-то институт уполномоченных сохранялся, стало проще чуть-чуть, но все равно до 91-го-то не так уж просто.
Совершенно верно.
А как, откуда у вас была эта вера-то?
Вот вера, семи веры заронили мои родители. Вот Валентина Александровна и Владимир Васильевич, они ушли уже оба, но я очень чувствую их поддержку и молитву. Вот они как-то друг друга нашли, они поженились поздно, им было уже 30 лет. Дело в том, что мама защищала диссертацию, она училась, и как-то вот проблему брака она так вот оставила на потом. Папа очень долго ее ждал, когда она-то наконец закончит свое это учебное поприще. И вот они поженились в 67-м году, в 68-м году уже появился я. И с младенчества, я это сейчас часто, вы знаете, людям об этом говорю, особенно новоприходящим мамам, папам, которые приносят своих младенцев. Я говорю, вы знаете, как важно, чтобы младенец, малыш, которого вы крестите, приобщаете Богу, он видел с рождения, с собственного, с появления на свет молящихся родителей. Вот, я имел счастье это видеть, и, собственно, для меня это было настолько естественно, вот, что... Я как-то иначе даже себе и не представлял жизнь. И так, то есть меня родители благословляли всегда, я помню, утром, вечером мама. Причем мама это делала вслух, читала молитву.
Несмотря вот. На советское время.
Да-да-да, у нас всегда были иконы. Дело в том, что у нас в роду был священник, вот, о котором очень мало известно, потому что родители, видимо, не очень хотели об этом как-то распространяться.
Но это уже вот, в 20-м
одна из моих
веке,
теток,
да?
Она была замужем за ним, да, это протоиерей Сергий Благонравов. Ну, он служил во Владимирской епархии. Вот, у нас остались его книги, вот вы сегодня упомянули, когда мы до эфира с вами говорили о чудном служебнике, вот, а у нас был совершенно дивный правильник с этим, с таким золотым околышем, как правильно сказать, да, вот, кожаным переплете, был издан он в Киево-Печерской лавре. Это вот такие там были крупные буквы, вот эти буквицы совершенно, которые меня сводили с ума, вот, такой красный киноврью, сделанный там в виде драконов, каких-то рыб, вот, и там были совершенно дивные гравюры, вот, я их помню тоже с раннего детства, вот, это Божья Матерь, стоящая на месяце, на луне, держащая Иисуса Христа, и вот я помню икона, которая меня поражала, Успение Божьей Матери, где был изображен на колене грешник с оторванными руками, вот, с отрезанными руками, его руки лежали на одре, вот, я не знал историю, вот, почему у него руки такие, значит, он пострадал так, а ангел ему отсек руки, это я уже много позже узнал о том, что вот он дерзнул как-то вот усомниться в... девственности Божьей Матери, и как-то вот коснулся одра, и ангел ему отсек руки. Вот эта каплющая кровь с его обрубков, она на меня производила. Я очень боялся эту картинку, но каждый раз у нас тогда фильмов ужасов не было, я их сейчас не люблю, но вот, вот это, конечно...
В детстве, я думаю, да, производит впечатление, особенно...
Да, я очень боялся эту картинку, но ее всегда смотрел с затаённым сердцем. Вот, и таким образом, видите, получилось, что вера, она очень органично вошла в мою жизнь благодаря моим родителям, но церковным человеком я не был. Вот мама не пропускала ни одной воскресной службы, это я точно знаю, потому что у нас каждый воскресный день в нашей семье он начинался с... Ну, вот мы пока смотрели будильник, такая была программа «Утренняя почта» там, с Юрием Николаевым в 11 часов, и мама как раз приезжала со службы.
А мама рано уезжала.
Мама уезжала рано, потому что мы в тот момент жили в Бирюлево, в Москве здесь. Вот,
а и... ехать на улицу Нежданова?
А ехать, да. Вот мама каждую неделю, и у нас утро начиналось с благословенного хлебушка, как она говорила, назвала просто, и со святой воды, которая разливалась по чашечкам, и, собственно, вот мы все, такой был у нас, как сказать, ритуал такой, если можно сказать. Вот так вот, собственно, на этом, наверное, вот так вот мое видение жизни церковной ограничилось. Мы несколько раз были в храме, может быть, нас причащали, я это не помню. Вот, видимо, родители все-таки, они
побаивались. Крестили, естественно.
Крестили, да, я был крещен через год, вот я в 68-м году родил, в 69-м году меня крестили, я даже знаю храм, где это храм Рождества Христова, тоже это в Алтуфьево, он такой стоит под мостиком там.
Тоже не закрывался.
Вот, тоже, да, никогда, да, он не закрывался, да, и вот крестили меня там, в этом храме.
У нас есть друзья такие, музей «История, вера и люди в Советском Союзе».
Да что?
Это музей-исследовательский центр, но он на базе Московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках и Московской духовной академии.
Я еще до своего не знаю.
А он недавно, он только недавно появился, но это я вам после эфира расскажу, потому что мы, думаю, что постоянные слушатели знают, потому что к нам приходят его основатели,
сотрудники.
Учредители, сотрудники, да, Ксения Толоконникова, протоиерей Александр Абрамов, Алексей Константинович Светозарский. Вот. И мы как раз с ними обсуждали открытие выставки, которая у них не так давно проходила в Московском энергетическом институте. Они собирают разные воспоминания и такие живые свидетельства быта и веры простых людей с послевоенного времени до крещения Руси, праздника тысячелетия. И вот интересно, что у них есть такая, даже не то чтобы статистика, но вот как-то подсчиталось, что... церковных людей больше всего, если говорить о Москве, церковные люди чаще всего жили как раз вот, это не какие-то ближайшие к Москве за МКАДом поселки, потому что, ну, там все-таки пятилетки, борьбы с религией, колхозы, закрытые храмы, превращенные в зернохранилище.
Да, и были выжжены пространства, наверное,
да, в центре Москвы такая партийная номенклатура, которая скорее нет, чем, да, они детей, может, в церковь отнесут, но ходить не будут.
Или их бабушки, наверное, скорее.
Да, а вот... московских окраин или районов, которые поздно вошли в состав Москвы, или районы, которые чуть-чуть дальше от центра, вот там как раз было такое сосредоточие христианской жизни, то есть люди могли ходить в открытые храмы в центре, но жили в основном там. Вот это интересный такой феномен того, что церковная жизнь, вот и сами церковные люди чаще всего в таких московских районах находились.
Да, но дело в том, что они, как правило, оказывались там тоже из центра, потому центр...
Да, естественно.
Расселяли, я помню, знаете, как личную трагедию воспринял, когда бабушка уехала с Малой Бронной, вот эта мамина мама, вот, жила там недалеко от Патриарших прудов, этот путь, вот, от станции метро Маяковская через театр Сатиры, вот, я его сейчас пройду, наверное, закрытыми глазами, вот, через арку такую большую, я помню, мы с сестрой надолго опережали родителей, бежали вот к ней, и, конечно, вот, им дали квартиру на Планерной, я помню, на Велесаловской, и вот что-то, вы знаете, какой-то кусок жизни был вырван, потому что там совершенно дивная была атмосфера, вот, и я вот чувствовал эту старую Москву, а мама у меня родилась и выросла в Среднекисловском переулке.
Ну, там, вот, в общем, рядом и храм.
Назад, да, поэтому, да, собственно, этот храм, ее туда привела ее тетка.
Он ближайший, наверное,
вот,
открытый
он был. Ближайший, да, и они жили прямо на задах консерватории. Мама, они все мечтали поступить или там там рядышком учились театральные, вот, и консерватории. Но все стали технарями. Интересно, что вот двор у них, они все закончили институты.
На время такое было, вот, ведь
и
романтик технических профессий.
Вот, хотя условия были очень тяжелые. У нас там была... Я был в этом доме, сейчас там идет реконструкция полным ходом. Вот, недавно туда заходил. И жили на 14 метрах очень много. Там вот дедушка пришел из ссылки. У маминой семьи было четверо. Вот у нее два брата были. Папа с мамой. В общем, там жил человек 10, наверное, на 14
метрах. Ну, все жили вровень скромно. Ну, так, система
и
коридорная,
удивительно, да, и удивительно, вот эта атмосфера старой Москвы, вот мама вот мне об этом рассказывала. Папа жил на проспекте Мира, там, где был когда-то магазин Ригонда, вот, но так получилось, что потом вот мы получили сначала в Астрадамском переулке квартиру, потом в Ихино какое-то время пожили, но в школу я пошел уже вот в Бирюлево, там новая квартира у нас трехкомнатная была. Вот, это потом уже стал район такой, он урбанистический такой, там даже не урбанистический, а больше такой, он, как сказать, промзона такая, потому что заводы, а так там были раньше посадки, леса.
Митрополит так... Истринский Арсений, который тоже вырос в Бирюлево, вспоминает иногда, да, как у него тоже оттуда начиналась, в том числе, его церковная жизнь.
Путь такой, да.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Лыков, клирик храма Рождества Христова в селе Ямкино, это Богородское благочиние или Ногинский район Московской области.
Да, Богородск, сейчас уже Богородский округ уже переименован.
А, уже не Ногинский район, да?
Ну, округ переименован Богородский.
Может быть, да,
там
может
решением.
Быть. Да. А, мы с вами вот... в преддверии праздника всех святых землерусской просиявших, выходим в эфир, и тут я бы, ну, мы начали говорить об истории этого праздника, о том, что впервые он возник в 16 веке, но и в 16 веке он постепенно же и был забыт в конце, то есть он в обиход церковной жизни вошел, и, ну, не настолько серьезно, чтобы укорениться. И следующий всплеск интереса к русской святости происходит только в начале 20 века, когда опять начинается массовая, ну, относительно массовая канонизация. За все время синодального периода, вот тут даже есть такая небольшая справочка, за все время синодального периода у нас было канонизировано всего лишь для общецерковного почитания, да, 10 канонизаций, 5 из которых пришлось на время царствования Николая II, то есть на начало 20 века.
Да.
И возвращаются забытые святые. Смотрите, как интересно. Возвращаются забытые святые. Например, все мы знаем, ну, многие знают, я думаю, город Кашин, Анна Кашинская.
Анна Кашин, с ней же тоже история связана.
Да,
была очень
с ее деканонизацией. Совершенно да, какой-то непонятный.
Да.
И снова возвращается ее почитание только в начале 20 века. Заканчивается синодальный период, он еще существует, но заканчивается уже. И вот новый собор, тот самый собор, о котором очень много говорят, 17-18 годов, возвращает, ну, практически возвращает этот праздник. И службу, ну, с большими трудами профессора Петроградского университета Бориса Тураева, он восстановлен. Сам Борис Тураев участвовал вместе с Фанасием Сахаровым, будущим епископом, в написании службы. Но Тураев не дожил. И службу эту заканчивает тогда уже епископ, а перед этим архимандрит Фанасий Сахаров. И вот в 17-й камере, в 22-м году, в 17-й камере Владимирской тюрьмы, того самого Владимирского централа, он встречается с архиепископом Крутицким Никандром. Вот сколько человек в одной камере, 17-й камере Владимирской тюрьмы находилось. Архиепископ Крутицкий Никандр Феноменов, архиепископ Астраханский Фадей Успенский, знаменитый Тверской, кстати говоря, святой, которого, ну, честно говоря, кончина его была совершенно ужасной, его утопили в яме с нечистотами, но он был прославлен еще до юбилейного собора в 97-м
как
году.
Как рижский Иоанн тоже погиб страшно, там есть описание, это я помню тоже, мне очень произвело впечатление.
Епископ Вяземский Корнилий, все они, конечно же, погибли. Корнилий, на него напали преступники в 33-м году, он умер. А еще один человек, с которым он встретился в этой камере, был епископ Суздальский Василий Зум, умер, тоже рано погибший в 24-м году, спустя 2 года, в ссылке в Туркестане. И вот это были, вот так получилось, что он встретился со своими единомышленниками, которые поддерживали его в написании этой службы. Там среди них был еще и отец Сергий Дурылин, ну, в общем, очень много людей, с которыми они вместе в этой камере отслужили самую первую службу всем святым в земле русской просиявшим. Представляете, какая вот история... В камере, в тюремной, да. 22-й год, по абсолютно надуманным обвинениям собираются епископы и священники и служат ту самую службу, которую мы так совершаем, с одной стороны, торжественно, с другой стороны, это, ну, и не самый, наверное, такой явный праздник в нашей церкви, но если задуматься, в каких условиях была написана служба...
Да. И вот, вы знаете, конечно... мне вот сейчас вот прямо на сердце легло слово, что эта служба, она была и написана, и она была выстрадана в буквальном смысле слова, потому что мы так себе представляем, вот мы сейчас сидим в студии, так, ну, у нас прохладно, все хорошо, вот, а условия ведь были нечеловеческие совершенно, и со дня на день люди ожидали расстрела или там дальнейших каких-то действий странных вот этой безбожной власти, и так как все действительно, вот когда ты немножко оглядываешься назад, ты видишь, как все вовремя у Бога все случается, и все вот и иногда в последний момент что-то вот рождается новое, и очень нужно. Иногда вот это нужное, оно намного, иногда десятилетий, даже столетий опережает время. Как вот мы говорили, видите, был опыт уже почитания русских святых, но что-то, видимо, не прижилось. И прежде всего, наверное, это не прижилось как-то в народе, потому что народ бывает, ведь он предвосхищает какие-то вещи, даже те же самые канонизации официальные, когда какие-то святые начинают уже, ну, и мы их называем месточтимые, которые начинают почитаться задолго до их канонизации. А вот в этом случае, видите, как-то произошло так, что почему-то, видимо, внимание людей того времени было в большей степени приковано к святым, вот, ну, вот византийским, скажем, да, вот, которые тоже достаточно известны иногда, и даже в народе, вот если так спросишь человека, там и считают, что святитель Николай, ну, конечно, русский святой, какой же еще святой, вот, хотя, вот, конечно, это совершенно не так, но вот, тем не менее, вот такое, наверное, было восприятие жизни. Может быть, это связано было со временем, переживаемым в то время, потому что вот эта служба уже создавалась, видите, в условиях, как мы сказали, таких очень непростых, нечеловеческих условиях. И вот, может быть, поэтому, что она, собственно, вот как-то она на крови возникла, вот она имеет вот такое действие сильное. Вот и вот эти песнопения, которые вот сейчас мы сидим с вами, у меня звучат даже сейчас вот так вот: «Русь святая, храни веру православную, мне же тебе утверждение». И вот, конечно, очень вовремя это случилось, и вот, я думаю, что до сих пор, может быть, даже мы не вполне это осмыслили. Вот, я думаю, что вот этот эфир и вот ваш рассказ, ваши справки, которые вы сейчас даете, они будут очень многим людям интересны, потому что я каждый раз, вот, ну, казалось, там что-то вроде я немножко ориентируюсь, но каждый раз я узнаю что-то новое, которое меня заставляет как-то вот копать глубже, глубже, узнавать. Поэтому если как-то людей, которые сейчас слушают нас, как-то вот это заставит обратиться к русским святым и посмотреть историю праздника создания, вот, людей, которые создавали его, вот, и донесли до нас с вами, вот это будет замечательно.
Собственно говоря, ведь кто-то из тех, вот, кого я сейчас перечислял, например, Фадей Успенский, знаменитейший, да, святой, да, пополнит потом сон новомучеников-исповедников, и это самая, наверное, массовая, масштабная канонизация в истории, да, русской церкви. И это современники наших современников, современники людей, с которыми мы знакомы. Я думаю, что, наверное, среди ваших прихожан еще в электроуглях были в 90-е годы бабушки, помнившие храмы до закрытия.
Так есть. Так, и они живут до сих, живы есть, до сих пор. Живы, да, до сих пор. У нас есть прихожанка, вот Мария, ей уже сейчас 97 лет. Она на ногах, она не пропускает ни одной службы.
Вот. 97?
97 лет. 97 лет. А с виду даже не скажете. Ну, лет 60, может быть, вы ей дадите с копейками. Вот. В очечке такая сухенькая, но вот 97 лет.
То есть и ходила уже... и в те
и годы. Ходит она и ходила, и она ходит, она помнит этот храм до закрытия, помнит священников, которые там служили. Ну, вот это удивительно, конечно. Вот, и у нас в храме, нам один из наших храмов дружественных нам, это в селе Новосергиево, вот такой протоиерей Виталий Бабушин, он сейчас служит в Стокгольме, тоже в Сергиевском храме, вот, сейчас они готовятся, у них там будет юбилей миссии нашей там, в Скандинавии, вот, и он нам в дар сделал стенды вот новомучеников-исповедников Московской епархии, совершенно потрясающие стенды, это фотографии и, собственно, там даты жизни, вот, и я неоднократно, вы знаете, говорил и говорю до сих пор, что вот когда я совершал каждение в храме, вот, ну, каким-то иконам я уже так немножко привык, и как-то вот, а вот мимо этих стендов, они у нас стоят вытянуты по северной стене храма, вот, я, вы знаете, никогда не мог пройти равнодушно, потому что многие фотографии сделаны накануне расстрела, вот, и, ну, эти фотографии всем известны хорошо по вот книгам Дамаскина Орловского. Собственно, они оттуда взяты, вот, скачаны вот оттуда. Но вот эти лица, которые, собственно, в нас всматриваются, в наше поколение, вот, и как бы вопрошают, а что дальше? Вот, вот, и на этих лицах, вы знаете, в них, на них нет растерянности, но есть вот какое-то вот, ну, ощущение безысходности, потому что эти, как я говорю, что эти снимки сделаны незадолго до расстрела. Многие из них, как нам рассказывали на Бутовском полигоне, они, собственно, они делались большого формата, вот, для НКВДшников, и по ним сверяли людей, привозимых, ну, в частности, на Бутовский полигон или в коммунарку, вот, чтобы ночью там не смотреть мелкие фотографии.
На коммунарке не расстреливали, где-то, на коммунарке
там
привозили.
Захоронение только
было. Захоронение, да, захоронение партийных работников репрессированных.
Вот, а вот на Бутовском полигоне, да, то есть там вот, как нам рассказывали, подгонялась машина, вот, из нее по очереди выходили люди, называлась фамилия, и вот смотрели вот в эту фотографию, сделанную в тюрьме, там, в Таганске или какой-то еще, вот, и, собственно, вот человек ставили к яме, и там вот пьяные вот эти вот расстрельные бригады, они делали свое дело. Вот, людей закапали, ну, там, эту историю знает, наверное, все.
Важно об этом говорить, мне кажется, вот, очень важно.
Это очень важно. Я всегда, вы знаете, простите, что я перебиваю вас, хочу только сказать.
Нет,
что вы ведущий, я ведомый, вот, и, но хочу сказать, что каждый человек, я думаю, хотя бы один раз в жизни должен побывать, просто должен, вот я это слово очень не люблю, я обычно его заменяю словом «призван», но вот в этом случае я скажу, что должен побывать на Бутовском полигоне, и лучше, если это, конечно, будет сопряжено с богослужением там, то есть вот с исповедью, причастием там, а потом уже после службы, как мы это делали с нашими прихожанами, потом уже вот пройтись и пройти вот по этому месту, вот, и, конечно, восприятие совершенно иное, когда ты не просто приезжаешь на автобусе и смотришь, а вот когда ты отслужил литургию, когда звучат и имена этих людей невинно убиенных там, вот, и они там до сих пор ведь и находятся, вот, и в без, вот,
неизвестных могилах,
безвестных, да, могилах, да, рвы обозначены уже, вот, но я считаю, что каждый человек должен и быть сам, и привести детей туда, и внуков, может быть, если человек уже в возрасте там имеет внуков, вот, но обязательно нужно побывать, потому что, как вы верно сказали, что, конечно, такие вещи, они должны быть,
да,
всегда,
да, да,
перед нами, как вот.
У нас сейчас небольшой перерыв, минуту буквально, мы вернемся в нашу студию, где сегодня, я напомню, мы говорим с протоиереем Александром Лыковым, клириком храма Рождества Христова в селе Ямкино.
Светлый вечер. На радио «Вера».